Доброе утро, Портленд. Не поняла, вас на 11, и вы какие-то сонные. Или вы еще не можете отойти? Также хочу сейчас поприветствовать нашу интернациональную церковь. То, кто нас будет смотреть. Может, не в прямом эфире, но позже чуть-чуть. Я рада быть здесь. Так, да, детки, мы благословляем вас. Хорошо. Вау. У меня внутри такая радость. Просто восторг от того, кто он есть. Вау, Jesus, you're so amazing. Представляете, если здесь такая радость поклонения, что мы будем делать, когда мы увидим его лицом к лицу? Вау, amazing. Тяжело немножко сейчас говорить. Не знаю, может, меня только так накрыло. Окей, хорошо. Еще раз доброе утро всем. Я рада быть в Портленде. Давно уже здесь не была. Рада видеть вас всех. Вижу несколько новых лиц. Это хорошо. Хорошо, дорогие, я сейчас пойду немножко в слово и буду делиться просто тем, чему Бог учит меня. Я верю, что это не только для меня. Как бы, может, это не будет учение, а просто делюсь тем откровением, которое Бог сейчас дает своему телу. Мы этим захвачены, и сегодняшнюю тему я назвала «Сущность Сына Человеческого». Вау, Иисус, thank you. Оу, Jesus, come on, а как я проповедовать буду? Сущность Сына Человеческого. Знаете, сейчас, как бы, смотря, слушая то, о чем мы проповедуем отсюда с кафедры, я вижу, как откровение проявленных сыновей света, как откровение зрелой церкви, зрелых детей Бога, оно сейчас настолько набирает оборот, знаете, это все, о чем мы сейчас говорим, все, о чем мы мечтаем, чем мы дышим, о чем мы молимся. Я понимаю, что как бы это сейчас не для всех еще откровение, потому что многие сейчас только научились самостоятельно думать за себя, только начали выходить из религии, только начали понимать, что то, чему многие годы нас учили в церкви, это абсолютно не была истина. То, что называлось Богом, это абсолютно был не Бог. У людей открываются глаза, они выходят. Потому что я почему я это знаю? Потому что в центр к нам очень много приходит писем, и люди пишут, спрашивают простые бытовые вопросы, простую истину, которая нам кажется уже, вау, мы знаем наизусть, как можно об этом спрашивать. Но на самом деле люди сейчас только начинают просыпаться, выходить из этого, как так сказать, литургического сна, да, поднимаются, встают. Но, вау, я не знаю, мне сейчас тяжело говорить. Иисус. Но сейчас поднимается еще одна группа людей, и мы очень много об этом говорим. Я знаю, что вы это уже слышали не один раз. Но я хочу сегодня затронуть еще одну сторону этого откровения. Поднимается группа людей, которые действительно станут этими проявленными сыновьями света. Те, которые, знаете, сейчас очень четко понимают и чувствуют ритм неба. Они чувствуют сейчас то, чем дышит небо, то, о чем мечтает сердце Отца. И это группа людей, это не маленькая группа людей, но это те, которые способны слышать. Это те, чьи уши открыты, глаза открыты, сердце способное воспринимать. И эти люди мы не потому, что мы такие классные, духовные, правильные, умные, потому что по Его милости Он просто предизбрал нас прежде сотворения мира для того, чтобы вырасти в подобие Его Сына. Это группа людей, захваченные Его страстью. Это группа людей, для которых личность Иисуса станет превыше всего. И они заплатят любую цену. Они уплатят все только для того, чтобы удовлетворить Отца. Ах, какая самая страсть большая отца? Увидеть подобие своего сына в нас. Это все, что он хочет. Написано, что очи Господа, да, они смотрят на землю, и они ищут. Что они ищут? Они хотят увидеть подобие своего сына в детях. Аминь. И знаете, это откровение сыновей света, взрослой, зрелой церкви, о которой мы сейчас говорим, это не просто еще одно, знаете, какое-то популярное высказывание, о котором сейчас все заговорили, потом утихнут. Нет, если ты внутри себя чувствуешь, это откликается, если ты захвачен этим, знаете, потому что я захвачена. Это не просто что-то новенькое, что сейчас пришло. Ты не проживешь этим долго, если Бог сам лично не положил это семя внутрь тебя. Абсолютно не протянешь долго на чьих-то откровениях. Но когда это приходит в тебя, оно, знаете, как говорим мы, possess тебя, да? Оно одерживает тебя полностью. Мы будем говорить об этом до тех пор, пока это семя реально не вырастет, и оно не проявится в нас. Потому что, знаете, любое откровение, которое проповедуется, ты послушаешь его. Вы знаете, я как бы смотрю на себя в прошлом, я смотрю на людей, которые находятся еще в цепях религиозного монстра. И люди, которым с детства вдалбливалось в голову, знаете, места Писания. Я, знаете, когда хочу вспомнить какое-то место Писания, и, например, читая современного перевода, я всегда возвращаюсь в синодальный, потому что у меня с самого детства, не понимая даже Писания, да, у меня эти слова, эти стихи утрамбовались просто внутри. И как я нахожу место Писания, я вспоминаю синодальный, набираю это слово, и оно мне выдает это место Писания. Поэтому многие люди, знаете, в религиозных церквях, эти места Писания были вбиты в них, утрамбованы, просто даже не понимая, и они поклоняются этому как идол. И это есть мертвая буква, которая уничтожает жизнь. Вот смотрите, очень часто, да, бывает, разговариваешь с людьми, и ты просто хочешь донести им живое откровение, и ты просто, ничего не меняя в Библии, но перефразировал немножко, может, по-современному, прочитал какое-то место Писания. И на тебя просто срывается монстр. Люди, которые ничего общего не имеют с Богом абсолютно. Знаете, они где-то там бухают, там по казино шляются, ездят на какие-то непонятные, сомнительные, там, знаете, вакейшены, там, короче, всякой ерундой занимаются, ничего общего с церковью, с Богом, не с церковью, с Богом, отношения с Богом никаких. Но когда ты встречаешься, начинаешь им просто, прочитаешь пару мест как бы из нового перевода даже, да, на тебя срывается этот религиозный демонический монстр, который начинает цитировать тебе правильно место Писания. И ты смотришь и думаешь, у тебя нету никакого страха перед Богом, перед Его личностью, никакого почтения. Но у людей страх попасть в заблуждение. Понимаете, какой маразм, какой ужас. Поэтому я говорю, сейчас то, что я говорю, то, чем я буду делиться, если это для вас просто будет еще одна, знаете, приехал кто-то в Портленд, и там сейчас либо нас позабавит, либо наоборот усыпит, бывают разные вещи. И потом мы вышли на улицу, покушали и забыли о том, о чем мы слышали. Оно не имеет никакого значения. Я хочу, чтобы сегодня то, что я говорила, я говорю отсюда, знаете, это не было просто моим личным откровением, которое вы пришли послушать. Чтобы нас соединяла Его личность. Чтобы то, что говорится отсюда, оно стало целостностью для нас. Чтобы мы все, как Его тело, как зрелые сыновья, которые сейчас возрастают в эту зрелость, мы соединились с одним откровением. Чтобы это стало, захватило нас полностью, всех нас. Вы знаете, долгие годы церковь выстраивала пирамиду. Знаете, пятигранное служение, да? Апостолы, кто там еще, пастыря, учителя, все вот это пятигранное служение. Церковь построила пирамиду, где сделали разделение между кафедрой и прихожанами. И они сказали, Бог поставил их учить нас, там, воспитывать, чтобы мы возрастали. Это правильно, это да, но для чего? Там написано, Он дал это все для того, чтобы в каждом из нас произвести эти, знаете, это дело служения для каждого. Поэтому давайте, здесь не будет границ, и я проповедую, а вы слушаете. Давайте я прошу, чтобы Дух Откровения опустился на это место, и чтобы вы все были захвачены Его славой и откровением личности Иисуса. То, что я сегодня хочу говорить, это Откровение Сына Человеческого. Его зовут Иисус. Вы знаете, интересно, что название темы «Сын Человеческий», да, оно очень тесно связано с откровением проявленных сыновей, взрослой церкви, взрослого тела. Почему? Имя «Сын Человеческий», вы знаете, ни один из учеников по всей Библии я не встречаю, по всему Евангелию в Новом Завете, где кто-то, кроме самого Иисуса, называл его «Сын Человеческий». Правильно? Он сам себя назвал так. И я очень долгое время задавала Богу вопрос, почему ты себя так назвал? Смотрите, помните Исаия, 9 глава, там написано об именах Бога. Написано, что Сын дан нам, младенец рожден нам, Сын дан нам. И нарекут Ему имена, да? Давайте я прочитаю сейчас их. Смотрите, имена Бога, имена Иисуса, которые Ему даны Богом. Чудесный Советник, Могущественный Бог, Отец Вечности, Князь Мира. Смотрите, какие сильнейшие имена, которые дал ему отец, как сыну. Написано, что его назовут отцом вечности. Меня вообще это взрывает сильно, потому что он и сын, но сына назовут отцом вечности. Почему? Потому что, как я уже когда-то делилась здесь, он уже принес откровение отца на эту землю. И сына назовут отцом вечности. Вы представляете это имя? Какое глубокое значение? Какая здесь ценность? Какая здесь глубина? Прославленный сын, которого назовут отцом. Это имена Бога. Но почему сын человеческий? Откуда это пришло? Почему он себя назвал так? Вы знаете, долгое время человечество... Имя человека после грехопадения находилось как в проклятии. О нем было сказано только негативное. И имя «Сын Человеческий», или если еще можно так сказать, «Сын Человечества», было дано ему для одной причины. Долгое время после грехопадения, когда имя человека было растоптано, унижено, изуродовано, вы знаете, оно было изменено в абсолютно другой образ. И вы заметили, как часто мы, когда говорим о нашей человеческой природе, да, о человеческой сущности, как негативно мы об этом говорим. Мы говорим, но я же человек, я грязный. Мы спотыкаемся, потому что мы люди. Мы грешим, потому что мы люди. У меня такая гадкая человеческая натура, гадкая. Без Бога, да, я согласна, 100%, без Бога она гадкая. Но вы заметили, как унижено это имя? Человек. Как оно растоптано. Какой оно не имеет ценности абсолютно. Ничего в нем нету. Сколько лет дьявол топтался по этому имени. Человек для него был ничтожеством, чем-то грязным, пошлым. И знаете, что самое обидное, что это не только об этом говорят в миру люди. Об этом говорится в церкви. Помните место Писания, это Римлянам 7 глава, которую очень любят, особенно в религиозной церкви, цитировать это место, которое я сегодня хочу порвать в клочья. Просто уничтожить и превознести истину Иисуса Христа и того, что Он сделал. Хватит обманывать самих себя. Мы сегодня поклонялись и пели о Его превознесенной благодати. О силе благодати в нас. Сила, которая воскресила нас из мертвых. Сила, которая подняла нас из могилы. Благодать, сила, которая сделала нас совершенными в Иисусе. Которая дала нам силу не грешить, быть чистыми, быть наследниками Его славы. Но смотрите, что и как, насколько это изуродовано. До сих пор, будучи рожденными свыше, церкви цитируют это место и говорят... «Бедный я человек! О, кто избавит меня от этого тела смерти?» Помните это место? как часто мы его цитируем. Сколько раз я спотыкалась об это место Писания. И говорю, я не понимаю, ты читаешь, я сейчас вам его прочитаю. Но я пока буквально своими словами. Я читала это место Писания, и там пишется, во мне борются две страсти. Я хочу любить Бога, но потом внутри меня живет грех. И вот они борются между собою, и я ничего не могу сделать. Кто меня избавит? Я говорила, Бог, я не понимаю. Ну, вроде бы умерли, распяты со Христом, воскресли для новой жизни. А почему эта сила побеждает? Почему мы, когда ошибаемся, мы говорим, ну я же человек. Ну я же человек, во мне живет человеческая сущность. Я всегда буду ошибаться, я всегда буду делать вещи неправильные. Как это объяснить? Почему мы спотыкаемся об это? Очень долгие годы я не понимала. Может, кто-то из вас понимал это место. Я не понимала. Знаете почему? Потому что реально никогда сама лично не просила Духа Откровения прийти и показать мне, что здесь написано. Я читала его так, как мне это объяснили в церкви. Как прочитал пастырь, как он мне это объяснил. И так я себе его и записала внутри меня. И когда кто-то говорил по-другому, внутри меня вставал этот монстр, этот религиозный бес знания Слова Божьего. Потому что вы знаете, что в устах дьявола Слово Божье, оно не имеет жизни. Это ложь. Именно так Слово Божье звучит в устах дьявола. Это просто книга, которую он извращает. Вы заметили, что дьявол никогда не говорит свои откровения. Он берет слово Бога и просто цитирует его, но в извращенном виде. И мы принимаем это как истину, и она разлагает нас. И потом мы спотыкаемся, мы не верим. Мы не можем вырваться из этого демонического рабства. И думаешь, ну так же написано. Бог, почему ты противоречишь сам себе? Давайте читать Слово Бога абсолютно по-новому. Знаете, это то, что стала делать я. Когда я открываю, я говорю, Бог, пусть Твой Дух Откровения сейчас сойдет на меня. Я хочу это видеть глазами неба. Я хочу читать это с Духом Откровения. И я реально, в конце концов, прочитала это место по-настоящему, потому что Бог влек меня туда. И Он говорил, это не то, что я принес. Это абсолютно не то, что я принес. Смотрите, почему я об этом говорю? Потому что это то, что восстановил Сын Человеческий. Я сейчас вернусь к тому, о чем я начала говорить, и потом я прочитаю это место. Что сделал Иисус? Почему Он взял на Себя имя Сына Человеческого? Почему Он Себя так назвал? Потому что сущность человека, того, кем сотворил его Бог, должна была быть восстановлена. Да, Иисус пришел и сделал нас сыновьями Бога. Но мы не можем стать сыновьями Бога, пока сущность человека не будет восстановлена. В оригинал, в то, кем человек был сотворен. Человек был сотворен человеком. Если бы Бог хотел, чтобы мы никогда не были человеком, просто сыновья, дети Божьи, Он бы не творил человека и не посылал бы его на землю. Но по какой-то причине Бог захотел сотворить землю, на ней существо, назвать его человеком, вдохнуть в него свой дух, но это был человек. При грехопадении наша сущность человеческая, она была изуродована и, знаете, абсолютно лишена ее значения. Приходит Иисус, Сын Бога, оставляя всю славу неба, и берет на себя новое имя. Вы знаете, что Сын Человеческий — это еще одно из имен Бога. Вы представляете? Давайте я повторю сейчас. Я когда, знаете, села писать эту тему, я просто это слово долго крутилось в моей голове. Сын Человеческий, Сын Человеческий. И когда я начала писать, на меня настолько опустился восторг, я внутри себя просто пережила это откровение. Приходит Иисус и берет на себя имя человека. Мы поклоняемся тому, что Бог сделал нас сыновьями Бога, сыновьями света. Но приходит Бог, сам Бог, и берет на себя имя человека. Для чего? Чтобы восстановить сущность человечества. Вернуть его в то первоначальное состояние, в котором он был создан. Человек. Это очень сильно. Он приходит и возвращает нас назад. И ему нужно было стать человеком и назвать себя сыном человеческим. Сделать это одним из имен Бога. Сын человеческий. Вау, это сильно. Это очень сильно. Он оставил все и переименовал себя в человека, чтобы поднять нас из этого праха. Смотрите, он говорит, что написано, что Иисус не стыдится называть нас братьями. Почему? Потому что мы стали сыновьями Бога, но также и потому, что Он стал братом человечества. Понимаете? Он стал одним из людей. Он стал на наш уровень, я уже говорила об этом, но сейчас хочу немножечко с другой стороны подойти к этому. Он стал на уровень с человеком, абсолютно на один уровень, чтобы показать и людям, и дьяволу, и духовному миру, кто такой есть человек, кем его сотворил Бог. Потому что это имя было долго унижено, оно было проклинаемо. Это имя, оно было в поношении, в насмешках. Человек? Я просто человек, мы же люди, мы грязные, мы способны ошибаться, мы никто. Извините меня, приходит Сын Бога и говорит, я есть Сын человеческий. 9 глава Исаии написано, что владычество или управление будет на его плечах. И его этому управлению и миру его не будет предела. И все это сделает ревность Господа Бога сил. Вы знаете почему? Потому что придя на эту имя, на эту землю, взяв на себя имя человека, Бог будет управлять этой землей через человека. И Он поднимет имя человека. Это то, что Он пришел сделать. Сын человеческий берет на себя это имя и делает его одним из имен Бога. И церковь сегодня, знаете, она насмехается, и она говорит, бедный я человек, у меня ничего никогда не получится, я всегда буду грешить, я всегда буду спотыкаться, у меня всегда будет что-то не получаться до тех пор, пока не придет Иисус, не восхитит свою церковь, и вот тогда на небе мы вдруг все станем духовными личностями и будем летать, кружиться, как бабочки, и у нас все будет получаться. Нет. Он пришел на землю, дал нам новую сущность здесь на земле, поднял имя человека, и когда написано, что на его плечах это господство, это управление, он сказал, я покажу вам, что такое настоящий человек, который станет сыном Бога, но это есть человек. Я покажу, что это значит. И после него мы все именуемся новым человеком. Он есть новый Адам. Личность человека. Личность Иисуса Христа. Личность Сына Человеческого. Я знаю, что эту истину Бог сегодня сбрасывает как бомбу на эту землю. Потому что ложь многие годы она просто осела внутри нас, она изуродовала нас. Но Бог никогда не творит ничего неправильного, никогда. Когда Бог творил человека, Он сотворил что-то настолько совершенное, достойное самого Бога. Вы понимаете, что когда Бог сотворил человека, что Он сказал? Он сказал, весьма хорошо. Сам Бог дал оценку тому, что Он сотворил. Он посмотрел, поцеловал человека этим дыханием неба. Он говорит, весьма хорошо. Мне нравится, что я сотворил. Человек, ты достоин своего Творца, потому что я сотворил тебя. Приходит Иисус и возвращает нас в эту ценность. И давайте я сейчас прочитаю вам эту 7 главу. Я просто, вы знаете, у меня внутри находится очень сильная ревность. Потому что за эти годы, за эти тысячелетия церковь, рожденная самим Богом, что она сделала с этим откровением? Насколько она его, вы знаете, хотя там написано очень четко, вы понимаете, как можно быть абсолютно слепыми, не видя, пренебрегая им, когда он уже все сделал, все совершил, умирая на кресте, Он сказал: «Совершилось! Совершилось!» И когда мы читаем Его Слово, и мы находимся в каком-то конфузе, да, и мы говорим, мы не понимаем, почему здесь такое противоречие. Вроде как бы Иисус и сделал, вроде и вернул нас, вроде бы как бы искуплены, но вместе с тем какая-то война постоянно, ничего не получается. Хочу любить Бога, но я проклинаю Его, проклинаю своего брата, ненавижу, завидую, гордость. Что это внутри нас? Вы понимаете, куда я иду, да? Сейчас поймете еще больше. Опять же, я буду сейчас читать, как я обычно читаю, из другого перевода, да? Потому что синодальный не всегда бывает неплохие места, но какой-то он очень далекий. Поэтому я вчера чуть-чуть потрудилась, перевела как могла. Я сегодня вам прочитаю. Смотрите, это 7 глава Римлянам и также начало 8. Я вообще влюблена в 8 главу Римлян. Вообще Римляны обожаю. Я прочитала уже ее несколько раз, и каждый раз, когда я читаю, знаете, откровение за откровением, это глубина его тайны, его сокровища. И здесь Павел пишет как бы от своего лица, да? И когда мы читаем это место, люди думают, что Павел пишет о себе, когда он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». Но давайте посмотрим, давайте не будем вырывать место из контекста и прочитаем всю целую, я сейчас не буду всю целую, но я вам немножко расскажу. Вся целая глава 7 Римлянам, о чем он здесь пишет? Он пишет своим соотечественникам, он пишет не римлянам, он говорит евреям, или так скажу, может не то, что евреям, он говорит людям, которые находились еще под законом, которые пытались исполнить закон Бога, но пытались это сделать своими делами, своими усилиями, своей человеческой волей. И они сталкивались с двумя личностями. Они сталкивались с сущностью демонической, с плотью человеческой, которая была поселена в человека после грехопадения. И они не понимали, как это Бог дал закон, чтобы его исполнить, и мы стараемся, но в то же время у меня внутри живет какая-то ненависть, у меня внутри живет какой-то враг. И вот эта борьба. И Павел пытался объяснить им. Здесь не пишется биография Павла о том, что вот как я страдаю, я борюсь, и я в конфузе, и не понимаю, что происходит. Нет, абсолютно нет. Здесь говорится о том, в чем человек до рождения свыше находился и жил, и в чем он после перерождения будет жить. И Павел им как бы говорит от лица прошлого, то, где он раньше был. И он олицетворяет этих людей, которые живут под законом, понимаете? И он говорит им здесь о законе, и просто как бы объясняет им ситуацию, в которой они находятся. Но мы, читая это место, почему-то ухватились за неправильный мотив. Мы считаем, что это Павел пишет о том, в чем он находится. «Бедный я человек, но что мне делать? До каких пор это будет происходить со мной?» То есть, другими словами, получается, что жертва Иисуса была абсолютно напрасной. Жертва Иисуса ничего не сделала. Почему-то грех, о котором здесь написано, внутри меня он побеждает постоянно. Почему-то он всегда на престоле, а Иисус где-то плетется там сзади, слабый, неспособный. Он вроде как бы изменил меня, но с другой стороны, ну как бы мне надо, ну, заставлять себя что-то делать, как бы выдавливать из себя эту свободу, которой на самом деле нет. Понимаете, какая здесь абсолютно демоническая ложь. Я прошу, чтобы Дух Бога, Его откровение сейчас опустилось на церковь. И чтобы мы поняли, что это ложь. Он принес полную, совершенную, тотальную победу и свободу для каждого из нас. Жить в абсолютной свободе, где тебе не хочется грешить. Почему нам постоянно хочется грешить? Я скажу вам, не потому, что Он нас не освободил, но потому, что мы никогда не поверили в эту реальность. Смотрите, во что ты веришь, тем ты и будешь жить. Даже если это будет написано. Помните, как у этих законников, у них там были написаны и на лбу, на их одежде, все эти места писания, все эти законы. Они жили этим? Нет, у них все равно не получалось. Он тут приносит десятину с мяты, там, собирает эту травку, высчитывает десятую часть и отдает. И здесь внутри него живет дикая похоть к женщине там, или еще какие-то вещи. У них не получалось это. Почему? Потому что они, внутри них еще не было на их сердце написано эта свобода, эта истина. Поэтому, если мы не верим, ты хоть сколько читай это место Писания, если ты не принял эту истину, ты будешь продолжать бороться с этим грехом, ты будешь находиться в этой зависимости, в несвободе и просто имитировать свободу. Скажите, сколько лет мы в этом жили, и до сих пор многие из нас живут в этом. Я скажу честно, я в процессе. Почему я эту тему говорю? Не потому, что я уже полностью, вы знаете, все это поняла и вдруг уже хожу в этом всем. Я в процессе, я признаюсь честно. Я просто каждый день читаю, и истина вскрывает внутри меня это все. Она выявляет внутри меня это все. Я признаюсь Богу честно и говорю, я знаю, что ты сделал. Но пусть эта истина проникнет в каждую клетку моего существа и наружу из меня вытащит все то, что не является твоей истиной. Я хочу ходить в реальной свободе. Перестать притворяться. В церкви я одна, дома у меня не получается. О, мы все можем красиво проповедовать. Вы знаете, когда люди подходят ко мне часто и говорят, вау, молодец, и я проповедую вещи, в которых я не живу, о, Дух Святой мне очень сильно об этом говорит. И мне так часто хочется ответить человеку, я хочу быть такой. То, о чем я проповедую, я хочу, чтобы это стало моей жизнью. Поэтому сегодня я вам это говорю, потому что, говоря это вам, я вместе с вами меняю его образ. Я хочу быть такой. Смотрите, давайте я начну читать. Он им говорит о законе, о том, что как бы закон подвел меня к тому, вскрыл во мне. Если бы не было закона, то я бы никогда не знал, что такое грех. Помните, да, так написано? Он продолжает, это Римлянам 7 глава, 13 стих. Так что же теперь? То, что должно было быть хорошим, принесло мне смерть? Конечно, нет. Это был не закон, а грех, который произвел мою духовную смерть. Святая заповедь просто раскрыла зло греха, чтобы его было видно таким, как он есть. Потому что мы знаем, что закон божественно вдохновлен и приходит из духовной атмосферы. Но я человеческое существо, и сделан из плоти, и продан во власть греху. Подождите, это говорит человек, рожденный свыше? Как это? Я человеческое существо, сделан из плоти и продан во власть греху. То есть это 100%. Павел не говорит о своем настоящем состоянии, потому что это был человек, рожденный свыше, принявший истину Бога, который говорит, что подражайте мне, как я Христу. То есть он жил в этом откровении, понимаете? То есть он не говорит о своем нынешнем состоянии. Он пишет о том, что уже было у него, но что сейчас он пишет людям, которые находятся в этом. И опять же, я здесь привожу пример о сыне человеческом. Смотрите, написано, что человеческое существо сделано из плоти и продано во власть греху. Это то, что было. Но то, что Иисус восстановил, Он забрал это и сделал новую личность человека. Смотрите, читаю дальше. Он просто как бы приходит, он объясняет, в каком состоянии они находятся, в каком шоке. Он говорит, я тайна для самого себя, потому что я хочу делать, что правильно. Но вместо этого делаю то, что осуждает мои моральные инстинкты. Если я делаю то, что не хочу, то моя совесть все равно подтверждает совершенство закона. И я понимаю, что это уже не я делаю, но это нежеланный нарушитель как бы закона, если так можно сказать, или Я не знаю, это было очень трудно перевести, но я его перевела так. Но это нежеланное вторжение греха в моей жизни. Понимаете? Он говорит, это уже делаю не я, но это то, что я не хочу, нежеланное вторжение греха в моей жизни. Смотрите дальше. Так, сейчас. Так, где же я тут потеряла немножко? Хорошо. Я понимаю, что это уже не я делаю, но это делает нежелательное или как бы, да, нежелательное вторжение греха в моей жизни. Даже не в моей жизни, а в моей человечности. То есть в нашу человечность было засунуто это дьяволом. Понимаете, это не есть настоящие мы, которыми сотворил нас Бог. Желание делать, что правильно, находится внутри меня, но силы воли недостаточно, чтобы сделать это. Сколько раз мы пытались силой воли, сколько раз мы проповедуем, говорим людям, старайся, делай, да? Но он говорит, что силы воли недостаточно, чтобы это сделать. Или другими словами, я не знаю, как это сделать. Понимаете, люди, не знаю. Человек, не рожденный свыше, он не может понять, как это стараться, как это сделать. Мои желания делать добро разбиты, когда я делаю вещи, которых стараюсь избежать. Итак, если мои действия противоречат моим желаниям делать добро, то я должен сделать заключение, что это не моя истинная идентичность или сущность делает это, но это нежеланный, как бы злоумышленный человек, который вторгается в мою сущность. Это он препятствует мне быть тем, кем я действительно не являюсь. Понимаете, о чем здесь написано? Я хочу очень просто и доступно это объяснить. Он говорит, что по-настоящему то, каким меня сотворил человек, каким меня сотворил Бог человеком, да, я не такой внутри себя, но это то, что вторгается внутри меня, это нежеланно, я не хочу этого. Он пишет о людях, которые до сих пор находятся в этом и не понимают. Но наша настоящая сущность как человека, она абсолютно имеет другое назначение, предназначение. Знаете, мы ехали сюда, и я приехала с Аллочкой, и мы разговаривали, она мне рассказывала, а вчера там была конференция, где говорила Хайди Бейкер, и она мне рассказала такую историю, я хотела тоже с вами поделиться, мне очень, как бы она просто реально подходит в это место, очень сильно говорит о нашей человеческой сущности, которую нас Бог сотворил. Она рассказывала о том, что там Мозамбик, где она служит постоянно, пришли к ней на служение два как бы колдуна, если так можно сказать, да? Люди, которые занимаются witchcraft, и это были очень две сильные личности, как бы в демоническом мире, мужчина и женщина. Этот мужчина, он настолько проданный дьяволу, мы не знаем, может, кто-то из вас слышал эту историю, может, нет, и он возит постоянно, носит с собой змей ядовитых, которые кусают его, и этот яд реально проникает в его тело, но он не умирает, они не убивают его. И это дает ему силу, и его в той местности все очень боялись, потому что против него никто не мог выйти. И с ним была его подруга, которая тоже двигалась в этих вещах. И вы знаете, что самое интересное, когда она увидела их, знаете, эта женщина, человек настолько, я скажу, не то, что она ходит в силе Бога, это человек, который носит характер и сущность Иисуса. Вот это то, какими будут проявлены сыновья света, носящие характер и сущность Бога. И она просто получает очень простое слово «знание». Знаете, мы привыкли, что слово «знание» — это там, в каком доме ты живешь и какая у тебя кредитная карточка. Но она получает настоящее слово «знание» для этого человека. Она подходит к нему, смотрит его глаза, глазами Иисуса, и просто говорит ему, «Ты устал от этих змей?» И в нем поднимается эта демоническая ненависть, и он говорит, «Нет, я не устал». Но она смотрит на него взглядом отца и говорит, «Ты ведь устал от этой тьмы. Ты устал бегать от этой тьмы». И просто прямо там, на том месте, этот человек, вы знаете, он рушится. он падает от присутствия самого Бога. Почему? Потому что настоящее слово знания Отца говорит к твоей сущности. Она проговорила к сущности человека, которым он был сотворен, желающий света, настоящий человек, который хочет теплоты Отца, любви Отца, который устал от тьмы, который жаждет и томится по свету Бога. В наружности, да, он проданный дьяволу человек, он носит на себе его силу, его темноту, но внутри где-то он маленький ребенок, который жаждет Отца, который хочет находиться в свете. Это очень сильно. Это то, кем сотворил нас Бог. И когда она произнесла эти слова, этот человек, вы знаете, он падает от силы, от любви Бога, от того, что проговорила в его настоящую сущность. И прямо там Бог меняет этого человека, он перерождает его заново. Он говорит, да, я хочу света, я устал жить в тьме, я иду к свету, я хочу знать моего Бога, кто он есть. И прямо там, на этом месте, его эта подруга, вы знаете, она, у нее была проказа. У нее эти пальцы, кончики пальцев у нее отмерли уже из-за этой болезни. И она прямо там говорит этим двоим людям, вы хотите пожениться? И она прямо там сочитывает этих людей. Вы представляете, что происходит? Это откровение сущности человека, рожденным Богом. Это то, о чем я сейчас вам читаю. И Павел пишет, он говорит, внутри нас это все было. Да, мы в этом жили, но это не то, кем мы являемся сейчас. Смотрите, он говорит, это нежеланный кто-то, кто вторгнулся в мою жизнь, кто принес этот грех, кто уродует меня этим грехом. Смотрите, я прочитаю дальше. Он говорит, через эту закономерность я обнаруживаю, что даже когда я хочу делать добро, зло уже тут как тут готово разрушить меня. И если взять реально, то глубоко внутри моей настоящей сущности я люблю делать то, что угождает Богу. Но я вижу другую силу, действующую в моей человечности, воюющую против моих моральных принципов. Против моих моральных принципов совести и захватывающий меня в плен греха. И потом он говорит, я понимаю, что вы в шоке. Он говорит, в какой агонии я нахожусь? У кого есть сила спасти этого несчастного человека от нежелаемого вторжения или вмешательства греха и смерти? Вот здесь он как бы возбуждает внутри них вот это. Он производит, он говорит наружу, то, что действительно в них находится. Он говорит, ужас, люди, вы живете в агонии, потому что вам нужно перерождение. Внутри вас живут две личности. И потом он говорит очень сильную вещь, о которой сегодня я хочу сказать и заявить ее реально в духовный мир. Духовный мир это знает. Это не знаем мы. Люди, которые рожденные свыше, продолжаем жить в неведении. Он говорит, я отдаю всю мою благодарность Богу, потому что его могущественная сила наконец-то освободила меня через нашего Господа Иисуса Христа помазанного. Воздайте славу Богу! Наконец-таки! Его сила помазания, которая в нем находится, она освободила меня от этого. Если вы хотите быть бедным, несчастным человеком, который стонет и говорит, о, кто бы меня освободил, продолжайте это делать. Я закрою за вами дверь. Я иду вперед к моей свободе, которую принес мне Бог. Наконец-таки сила Иисуса освободила меня. Я не должна больше жить в этой лжи. Я свободна не грешить. Дорогие, не бойтесь это сказать. Мы боимся, потому что мы знаем, что мы завтра опять согрешим. Но когда ты не боишься, ты истинно поверил в это, ты не будешь, ты не можешь. Он говорит, уже я свободна. Как свободный человек, которого выпустили из тюрьмы, где он жил в голоде, знаете, одни кости, замучены, боится смерти, постоянно что-то пытается сделать. Как он после этого опять заходит в эту клетку и просит, закройте меня в ней, пожалуйста, потому что бедный я человек. Ну, кто бы меня освободил? Иисус говорит, да освободил же уже, выходи. Люди, как это просто! Сын человеческий пришел поднять нас, вернуть нас в настоящую сущность и сказать, ты свободен. Дорогие, это не сказка, это реальность. Я говорю вам истину. Мне нравится, знаете, в Библии написано, Иисус все время говорил, истина, истина говорю тебе. Я всегда думала, да что это такое? 25 раз написано в Библии, написано, истина, истина говорю тебе. Знаете, как любили у нас проповедовать. Истина, истина говорю тебе. Но на самом деле, вы знаете, что там написано? Там написано, я пророчествую тебе вечную истину. Так сказал Иисус. И вот сегодня я пророчествую вам вечную истину. Он сделал тебя свободным. Он выпустил тебя из клетки. Внутри тебя живет сила Его благодати, которая сделала тебя способным быть совершенным в Нем. И не просто прикрываться именем Иисуса. Если ты Его брат, брат это не тот, который только постоянно... Да, он защищает тебя в детстве, когда тебя там лупят соседи. Но когда ты вырос, брат уже не будет за тебя заступаться больше. Он хочет, чтобы ты вырос и стал таким, как он. Он не будет вместо тебя голы все время там в футболе забивать. Забивал, пока ты был маленьким, но ты вырос, ты уже сам можешь это делать. И брат гордится тобой, он смотрит на тебя и говорит, смотри-ка, вырос такой же, как я. Это то, как хочет гордиться нами на Иисус. Это то, что ищет в нас Отец, подобие Его Сына. Мы свободны жить в этом. Окей, хорошо, смотрите дальше теперь. Он освободил нас, да? И потом он говорит, если так разобраться, то моя плоть, она подстраивается под закон греха. Но сейчас мой обновленный разум сосредоточен и покорен принципом Божьей праведности. И потом он переходит в 8 главу. Смотрите, на этом не закончилось. На этом месте Писания многие останавливаются, и там написано, ну что теперь? Теперь, значит, моим разумом я хочу служить Богу, но моя плоть, мое тело, оно хочет служить как бы греху. Во-первых, я только что прочитала с нормального перевода, что моя плоть, она хочет покоряться, плоть, которая, во-первых, уже была распята. Он говорит, вот эта плотяра, она хочет покоряться греху. Но я уже свободен, и теперь я как бы покоряюсь Святому Духу, да? И потом он переходит сразу в 8 главу, где он продолжает говорить. Все, сейчас это дело закрыто. Как мы по-английски говорим, да? The case is closed. Он говорит, сейчас уже это дело закрыто. Больше не остается обвиняющего голоса осуждения против тех, кто соединены с Иисусом помазанным. Потому что закон Духа жизни, текущий через помазание Иисуса, освободил нас от закона греха и смерти. Все! Освободил! Куда вы смотрите назад? Читаем Библию, дорогие! Освободил нас от закона греха и смерти. Бог достиг того, что закон не мог осуществить, потому что закон был лимитирован слабостью плоти. Окей. Смотрите, вы понимаете, что это откровение, его не способен понять человек, нерожденный свыше. Поэтому, когда это ставят под вопрос люди, рожденные свыше, у меня возникает вопрос, а рожден ли ты вообще свыше? Или ты просто приписал себя к этому числу, потому что в церкви принял водное крещение и родился в христианской семье? Абсолютно нет. Если ты реально рожден свыше, то ты будешь, во-первых, понимать это откровение. Во-вторых, оно будет жить внутри тебя. Помните, когда Никодим пришел к Иисусу, да? Он учитель закона, о котором Иисус сказал, ты как бы популярный учитель закона в Израиле, уважаемый, и ты не понимаешь этих простых вещей? Никодим смотрит на него большими круглыми глазами и говорит, Иисус, ну, давай это вернемся назад. Я ничего не понимаю. В современном переводе так и написано. Я ничего не понял. Объясни мне, пожалуйста, еще раз. И тогда Иисус говорит ему, Никодим, ты уважаемый учитель закона, если ты не понимаешь эти простые вещи, земные, о которых я говорю, земные вещи, там так написано, вещи из этой земной реальности, то что ты будешь делать, когда я начну открывать тебе глубокие духовные вещи из небесной реальности, из небесной атмосферы? Вы понимаете, если мы, как люди, до сих пор, мы, уже будучи рожденными свыше, мы не понимаем это откровение свободы, того, что Он сделал, куда Он нас вернул, и потом мы говорим, что мы будем ходить в чудесах, знамениях, в великой силе, в мистических там движениях. Подождите, если мы не верим в простую истину, в какое мистическое движение Бог тебя возьмет? Ты не способен принимать эти вещи. Абсолютно не способен. Это то, что Бог сказал Никодиму. Он говорит, тебе нужно родиться свыше сначала. Поэтому давайте просто перейдем к этой истине. Потому что Иисус хочет реально восстановить нас и привести нас в другую, смотрите, с этого уровня. Просто это как бы говорится, в Галатам написано, да, что давайте перейдем от простого учения там, о крещении, воскрешении мертвых, уже к более глубоким вещам. Это то, о чем он говорит. Это просто рождение свыше и свобода от закона и от греха. Простые, фундаментальные вещи. Что мы можем говорить о каких-то глубоких духовных вещах и о возрасте каком-то, если мы даже вот это не понимаем? А я знаю, что церковь будет ходить в глубоких вещах. Потому что, знаете, читая Евангелие от Марка, я натолкнулась на очень одно сильное место, которое тоже мы все знаем наизусть, но опять же, Бог мне показал реальность того, куда мы идем. Это место, где Иисус избирал себе учеников, и Филипп приводит Нафанаила, да, его звали Нафанаил, который сидел под деревом, приводит его к Иисусу. И когда Иисус только увидел этого человека, он говорит, вот идет израильтянин, который честный и в котором нет никаких неправильных мотивов. И когда он сказал это этому человеку, Нафанаил на него смотрит и говорит, подожди, Иисус, ты меня вообще никогда, я тебя не знаю, тебя первый раз вижу, ты меня первый раз видишь. Откуда ты знаешь, какой я? Посмотрите, опять же, Иисус говорит к сущности настоящей этого человека. Он возбуждает в нем то, кем он был сотворен. Он говорит, вот этот человек без лукавства, он честный, и именно этому человеку он дает ключи в том, в чем будет ходить вся церковь. Он говорит, я говорю тебе, Нафанаил. Опять же, он говорит, я пророчествую тебе вечную истину. Прямо с этого момента ты будешь видеть открытые небеса, и ты будешь видеть Сына Человеческого. Или там по-английски написано, ты будешь гейз, ты будешь смотреть на Него, созерцать, видеть это откровение во всей Его глубине. Ты будешь видеть Сына Человеческого как лестницу. Не просто ты будешь видеть лестницу и по ней ангелов, сходящих вверх и вниз, он говорит, но ты будешь видеть Сына Человеческого, как лестницу, которая простирается от земли в небо. И ты будешь видеть, как по ней спускаются, и там написано messengers или посланники, или другими словами, это также может быть переведено как не просто ангелы, а посланники или люди, или сыновья света, а взрослое тело Христа, которое будет спускаться и подниматься в Его тронный зал, принося на небо откровение самого Бога. Вы понимаете, что, куда Бог ведет церковь? Ту, которая понимает, кто она. Честную, люди, которые честные, без мотивов. Да? Я верю, что мы будем в этом ходить. Я верю, это то откровение, в котором будут ходить сыновья света, в силе, в чистоте. Это люди, которые будут ходить, вы знаете, в огромных вещах, в чудесах, знамениях. Но, вы знаете, весь поинт того, что я сейчас говорю вам, немножко в другом. Это продолжение откровения Сына Человеческого, Его подобия в нас. Люди, которые ходят в чудесах и знамениях, это классно, это сильно. Это правильно, это нормально. Но, может, кого-то я сейчас расстрою, вы знаете, это не то, что ищет Отец. Это не то, что ищет сердце Отца. Сколько лет мы, я в том числе, молилась этой молитвой, и я не скажу, что это неправильная молитва, и я буду продолжать молиться об этом, Но это не есть самая важная цель, и это не то, что ищет Отец. Мы много лет молились и говорили: Бог, подними зрелую церковь. Церковь, которая будет ходить в чудесах, в знамениях, люди, которые будут проходить через стены, которые будут переворачивать этот мир для тебя, которые будут исцелять, изгонять демонов, воскрешать мертвых. И мы такие все: «А-а-а! Вот они, сыновья света, ходящие в чудесах и знамениях». Вы знаете, что это не то, как проявятся сыновья света. Это не то, как проявятся сыновья света. Я уверена, что многие из вас это знают, но это то, как лично объяснил мне Бог. Я знаю, что это есть истина, потому что она была вложена в дух. Потому что чудеса, знамения, все вот эти вещи — это дары, которые не пришли от нас. Это то, что мы никогда не могли бы заслужить. Это не то, что ты можешь выпросить у Бога или достигнуть. Вот чем больше я пощусь или чем больше там я ищу Бога, тем сильнее я буду там... могущественнее воскрешать мертвых или... Нет, это его дар. Вы заметили, как многие люди, которые только приходят к Богу, только рождаются свыше, молниеносно, сразу на второй день начинают ходить в чудесах и знамениях. Это реальность. И это есть Божий дар. И это действительно, это... они ходят в этом, это правда. Ты смотришь, он только вчера покаялся, ты тут всю жизнь молишься: Бог, ну дай хоть кого-то исцелить, ну так хочется видеть твою славу на этой земле. И этот человек покаялся вчера, и он уже сегодня там воскрешение мертвых, там через него какие-то Бог вещи делает, и ты удивляешься и думаешь: вау. Но это не был рост. Это не было что-то, что сформировалось в нем за ночь. Потому что характер Бога, Его сущность, она формируется. Это рост, это то, во что мы идем. Потому что при рождении свыше внутри в нас было вложено семя Христа, но оно еще не развитое. И этому требуется время, чтобы внутри нас возрасти. И вы знаете что? Мы просто перепутали дары с плодами. Абсолютно перепутали. Мы думаем, что дары... это проявление сыновей света, это то, что ищет в нас Бог. Но это дары, это разница, дары и плоды. То, что ищет в нас Бог, это плоды Духа Святого. Это две большие разницы. Смотрите, дары там, как я говорила, это дары пророчества, истолкования языков, исцеления, чудотворения, говорения на разных языках, истолкования языков. Это все дары, и о них написано, что они были даны для общего блага. Для созидания церкви, для того, чтобы мы приводили людей ко Христу. Все это было дано церкви. Это дары Святого Духа. Но Бог ищет в нас плоды. И это то, что занимает время. Смотрите, когда мы сосредоточены на дарах Святого Духа, мы забываем о плодах, и в нас Иисус никогда не может, Его личность, Его идентичность не проявится в нас. Мы никогда не вырастим Его образ, Его подобие. Мы путаем это абсолютно. Смотрите, сколько есть помазанников, да, которые двигаются в сильных вещах. И ты смотришь, и часто и к нам бывало в церковь приезжали, и вообще по всему миру. Иногда смотришь на видео какие-то. Человек, ну там огонь. Знаете, слово сказало, там десятки попадали. И потом мы смотрим даже сколько из Божьих генералов, да? Вроде в таких вещах двигается, и потом раз, человек, оказывается, жил реально в блуде много лет там, или до такой степени раздраженный постоянно. Встречались с такими? Он проповедует классную проповедь, ты на полу лежишь: Бог, слава. И потом ты подходишь, и знаете, я когда еще раньше в старой церкви была, и было время, когда я как бы искала исцеление, и я жила в своей боли, и я... После служения подходила там к какому-то брату крутому, который приезжал к нам, чтобы он за меня помолился. И он только что выдал тебе такую проповедь, и ты сидишь, слезы на глазах, думаешь: Иисус, воплоти. И ты подходишь и говоришь: помолись, пожалуйста, за меня, у меня проблема. И он такой: ты знаешь, я сейчас спешу, короче, давай мы завтра с тобой встретимся. И ты видишь, в человеке нету Иисуса вообще. Вы понимаете, о чем я говорю? Плоды... И дары — это две разные вещи. Ты можешь ходить в даре, ты можешь ходить в помазании, которое было дано тебе незаслуживши, но в тебе никогда не выработались его плоды. И это не то, что ищет Бог. Хорошую мы когда-то песню в религии пели, да? А я только листья принес, помните? была такая песня. Реально подходит к моей теме сегодня. Люди, ходящие в дарах, но там куча сухой листвы. Мы не приносим, да, правильно, брат тоже там был. Мы все оттуда, почти все. Прошлое у нас темное, но будущее светлое, поэтому... Да, это, вы знаете, Бог мне начал очень сильно говорить об этом, потому что я много лет молилась и говорила: Бог, а я хочу быть как тот, я хочу быть даже как Иисус, который ходил по воде, который исцелял, воскрешал. Он говорит: это хорошее желание, это все принадлежит тебе. Власть, сила, авторитет, это все твое. Но ты не можешь приписать это себе, это пришло от меня. Точно так же, как служение. Служение — это не есть что-то внутри тебя, что ты произвел сам. Смотрите, служение, когда мы служим, да, например, людям, и очень часто люди говорят: посмотрите на плоды. Это спасенные души, это исцеленные люди, это воскрешенные мертвые. Дорогие, я хочу вас разочаровать. Это не есть плоды Святого Духа. Упс! Это не есть плоды Святого Духа. Это наше служение, наше посвящение Богу за то, что Он сделал для нас. Я хочу служить Ему. Но это все делаем не мы, а это все делает в нас Он. Это Его заслуга. Павел говорит, что я насадил, Аполлос поливал. А кто возрастил? Возрастил все Бог. Вся слава Ему. Это Его заслуга. Но мы приписываем это. Это не есть плоды. Абсолютно. Окей, давайте перейдем к плодам. Что же есть такое плоды? Плоды — это возраст, возрастание в подобие Его Сына, которое открывается в нас постепенно в процессе. Давайте я прочитаю вам, что такое плоды. Я не буду каждый из них разбирать, потому что это очень много, но я очень коротко пройдусь по этому. Смотрите, это... это будет Галатам, по-моему. Да, это Галатам, 5 глава, 22 стих. «Но плоды, произведенные Духом Святым внутри вас, это божественная любовь во всех ее проявлениях». Даже тут написано не плоды, а плод, проявленный внутри... Плод Святого Духа, проявленный внутри вас, это божественная любовь во всех ее проявлениях. Смотрите, единственный плод, который указывает на подобие Христа в нас, это любовь, потому что любовь — это сущность Христа, это то, кто Он есть. И эта любовь раскрывается через, и тут Он перечисляет все плоды Святого Духа. То есть, смотрите, в Синоде и в других переводах написано «плоды Святого Духа». В переводе, который сейчас я читаю, и он, знаете, очень глубоко раскрыл эту сущность, здесь написано «плод». Один плод — это есть любовь. Потому что сущность Иисуса — это есть любовь, да? Это Его имя, это то, кто Он есть. И эта любовь, она раскрывается во многих аспектах ее. Если, и давайте я сегодня, знаете, мы очень часто в церкви любят проповедовать о любви. У нас должна быть любовь, как у христиан. Мы-то и все послушали, да, должна быть любовь, но мы практически, мы как бы на деле, мы не знаем, как проявить эту любовь, как ее достичь, как ее... И давайте немножечко поговорим сегодня по-другому. Не просто скажем, что в нас должна быть любовь, а как она проявляется. Смотрите, сначала я прочитаю об этой сущности, о том, на что любовь разделяется, что она несет в себе. Смотрите, первое — это радость, которая переполняет. Это сущность Иисуса. Вы встречали людей, которые как бы одержимы радостью Иисуса. Я вам честно скажу, окей, я сегодня буду предельно искренне с вами. Я радуюсь Богу, попадая в Его присутствие, но я не всегда радостная. И это... ненормальное состояние, я не хочу быть такой. Я радуюсь, когда я собираюсь с его детьми, там, я не говорю, что мы все время должны в припрыжку бегать, там, и бывают вещи, которые мы проходим, там, всякие, но ты должен всегда быть заполнен его радостью. И когда я вижу людей, я вижу в них проявление Иисуса, которые наполнены радостью Иисуса, я, знаете, иногда завидую таким людям, думаю, вау, я хочу быть такой. Я иду к этому, этот плод внутри меня, через общение с ним, будучи на его лозе, будучи в нем, он растет. Я стремлюсь к этому, я хочу это. И это проявляется, это один из атрибутов любви, это радость. Потом дальше, мир, который покоряет собой. Опять же, люди, которые носят мир самого Бога на себе. Вы были в их присутствии? Ты заходишь в комнату, и у тебя кошмары, и ты заходишь в комнату, и там сидит человек, который олицетворяет сущность Иисуса, и мир Бога просто переполняет тебя. Тебе приходит настолько спокойствие, да? Это то, в чем двигался Иисус, это то, как Он проявлял Себя, и это, что ищет нас Отец. Потом мир, который покоряет собой дальше. Терпение, которое никогда не сдается. Это еще один атрибут плодов Святого Духа. Терпение, в Библии это и написано в синодальном, долготерпение. Ну, это то же самое, терпение, которое никогда не сдается. Доброта, которая видна всем. Жизнь, полная добродетели. Вера, которая одерживает победу. И последнее, это, смотрите, мягкость сердца и сила духа. В синодальном переводе написано воздержание, или как по-английски мы говорим, это self-control, да? Знаете, я тоже читала, когда и в истории там написано, люди, которые переводили Библию, они говорят, что в оригинале нету слова воздержание. Или self-control. Это то, что я читала, 7 глава Римлянам, где написано, моей человеческой воли просто не хватает на это. Я не знаю, как это сделать. Поэтому self-control, он не работает. Здесь написано в оригинале по-другому. Это сила духа или господство духа внутри тебя. Понимаете? Представляете, как сильно, да? Это один из плодов духа, который должен проявиться в нас. Это сила Духа Божьего в нас, которая дает нам способность жить так, как Он. Окей? Вот это все атрибуты чистоты Бога, сущности Его, которая должна проявиться в нас. Теперь смотрите, как приобрести эту любовь, да? Мы говорим, хочу ходить в любви, хочу, чтобы Его дары были в нас. Как приобретается эта любовь? Иисус, чье имя любовь, написано, что Он стал слугою. В этом заключается вся сущность подобия Иисуса Христа. В Библии очень интересная, знаете, как взаимосвязь. Очень интересная. В глазах человека это безумие. Человека, нерожденного свыше. Но настоящего человека, которого восстановил Сын Человеческий, в его глазах это настолько гармония. Приходит Иисус, поднимает нас из праха, восстанавливает нас, освобождает нас из цепей рабства, греха, несвободы, дает нам, делает нас детьми Бога, поднимает нас, возвышает нас, ставит рядом с собой, и потом Он предлагает нам стать слугами. Мне нравится Бог! Он такой интересный. Его царство работает абсолютно по-другому. Если ты хочешь быть самым высоким, ты должен стать самым низким, самым маленьким. Я хочу прочитать вам последнее место. Это будет Евангелие от Луки, да, это, сейчас я вам скажу, какая, если кто-то захочет прочитать дома. Это 22 глава. Где-то тут примерно 25-26 стих, да? Да. Я не перевела это, я просто с английской Библии так буду на ходу переводить, вам хорошо? Мне просто очень понравилось. Здесь Иисус говорит, когда ученики, знаете, спорили о том, да, кто будет в царстве больше, кто будет меньше, и Он слушает на них и думает, слушай, дай-ка я им объясню вообще-таки, что такое царство Божие, потому что, по-моему, они немного заблудились. Я хочу вам показать им реальность. И он говорит, что люди этого мира, правители этого мира, они действуют по такому принципу. Они делают все, как бы, ну я своими словами сегодня, они делают все как бы на показуху, для того, чтобы их видели люди. Смотрите сейчас. И он потом им дает абсолютно другой принцип, это то, к чему я иду. Он говорит, что эти правители, они, как мы говорим по-английски, obsess, да? Или как бы они, не знаю, как obsess сказать? Да, как одержимы теперь, как бы захвачены, да, тем, как другие смотрят на них. Но это не есть ваше призвание, потому что вы будете водимы абсолютно другой моделью. Самый наибольший из вас, самый великий из вас будет жить как тот, который призван служить другим абсолютно без чести. И потом он говорит очень сильную вещь. Это для тех, кто хочет ходить в силе, в авторитете, в чудесах, в знамениях, хочет быть прославленным сыном Бога, проявленным взрослой церковью, взрослым телом. Он говорит ключ. Самая огромная честь и власть зарезервированы для тех, кто имеет сердце слуги. Вот это есть характер Иисуса. Это то, что ищет Отец. Сердце слуги. Бог, я хочу иметь сердце слуги, потому что это те, для которых зарезервирована самая огромная честь в Твоем Царстве, самая огромная власть, авторитет. Он говорит, лидера, которым вы служите, в ваших глазах они самые важные. Но в Моем Царстве слуги будут лидировать, или слуги — это те, которые поведут за собой. Вы представляете? Я знаю, что мы об этом знаем, но это до сегодняшнего дня не стало нашей реальностью. Вы знаете даже пример за Хайди Бейкер, да, почему этот человек двигается, ходит в такой ненормальной, так скажу, сверхъестественной силе Бога. Это не просто помазание, которое на ней. Да, помазание — это очень сильно, но это жизнь, это смерть для себя, и это плоды Святого Духа в ней. Посвящение, не просто посвящение, это то, как Иисус уже проявляется в ней. Это все, и терпение, и любовь, и мир. Настолько человек отдал себя, и она стала слугою. Вы знаете, она в наше время, где быть, не обязательно тебе быть популярным там в кругах, где там звезды, знаете, певцы и Голливуд. Ты можешь быть очень популярным и успешным в христианской среде, где ты движешься в чудесах и знамениях, собираешь крутые деньги, строишь себе дома, катаешься по миру. И это тоже ты можешь быть популярным. Она могла бы себе такую карьеру построить. И да, она известная. Но реально, в чем живет этот человек, о ней очень многие свидетельствуют. У нее нету там, да, я понимаю, может, у нее есть там дом свой, то все, но человек живет, вы знаете, в этой грязи постоянно, она спит с ними там на подстилках, она любит их, она отдала всю свою жизнь для этих людей. Не потому, что она просто служит Богу, потому что действительно в ней проявился этот дар, вы знаете, этот плод Духа. В ней она стала слугою абсолютно, абсолютно слугою. Когда в нас начнет это проявляться, знаете, вот это послушание. Тот пример, который я рассказывала вам за этих колдунов, которым она послужила, да, Алла мне рассказала, что это его подруги, с которой он жил, да, у нее от проказы, у нее, короче, подпадали там пальцы, и знаете, что ей Бог сказал? Он говорит, ты их сочетаешь, и когда ты будешь сочитывать, я хочу, чтобы ты подошла и поцеловала ей вот эти обрубки, и одела на них кольцо. А мы способны быть слугами? Я вам расскажу один маленький пример. Я знаю, что каждый из вас сталкивается с этим каждодневно. Может быть, не в такой степени, но у каждого свои вещи. Просто что недавно со мной произошло, это уже, как я говорила, я работаю в госпитале, и просто, знаете, я зашла в палату, и там лежит человек, и у него, короче, там диабет, и из-за сильно как бы гангрена прогрессирует, ему отрезали ногу, и она не заживает. Я прохожу, знаете, мимо этой кровати, и там запах, и я вижу эту гнойную рану, она как бы так перевязана, но я просто прохожу, и внутри себя, знаете, стон, Бог, как я хочу проявить Твое Царство, как я хочу видеть этих людей, поднятых с этих постелей. И у меня Дух Святой очень тихо, знаете, такая мысль мне никогда в голову бы не пришла, никогда, в самом кошмарном сне. Мне Дух Святой говорит, возьми в свои руки вот этот обрубок и просто поцелуй его. Я такая, что? Никогда в жизни взять ногу, вот эту гниющую, и просто, знаете, но это был Дух Святой. Я вышла из этой палаты, и я плакала, говорю, Бог, во мне нет еще плода Твоей любви. Я говорю, что я хочу, но на самом деле это еще не проявлено во мне. Я честно говорю. Я пожалела, что я это не сделала, но на тот момент я была не способна. Мне было неприятно. Я не говорю, что это всегда будет приятно. Но если в тебе сердце отца, сердце слуги, ты будешь способен сделать то, что скажет тебе Дух Святой. Я не знаю, что бы он там сделал, если бы я послушалась просто. Это опять же, ты можешь проповедовать, ты можешь служить, тебя может быть видно с микрофоном, но если ты не имеешь сердца слуги, ты не способен слышать его голос, то ты что? Медь звенящая, и там все вот эти вот атрибуты того, что не должно быть. Громко, красиво, но без плода. Бог ищет в нас подобие своего Сына. Он ищет в нас вот это качество. И он говорит, что если вы хотите быть высокими в моем царстве, да, то вы будете слугами, потому что среди вас я кто? Я как слуга. Поэтому я буду заканчивать. Цель моей сегодня того, что я говорила вообще, подобие Иисуса. Мы много говорим о проявленных сыновьях света. Мы много говорим о том, как они выйдут в славе, в величии и по-настоящему покажут Бога на этой земле. Но вы знаете, что сказал Иисус Никодиму, да? Когда он говорил ему о рожденных свыше. Он говорит, ты слышишь звук, но ты не знаешь, откуда он приходит и куда он идет. И так будет со всеми водимыми импульсами Духа Святого. Это проявленные сыновья света. Их, может быть, будет слышно, но ты никогда не знаешь, откуда они приходят, куда они идут. Это люди настолько, вы знаете, они будут носящие личность Иисуса, настолько интересные, не обязательно всегда громкие и видные, как мы думаем. Люди, которые вот, он как заходит, и за ним огонь впереди него. И да, это будет тоже, я верю в это, но это не есть сущность Иисуса. Сущность, характер Христа, который выработается в нас. Это что? Это иметь сердце слуги. Это иметь дар. Не дар, а плод Его Духа внутри нас. Быть рабом. Быть слугою. Знаете, последнее место, которое я вам скажу, очень сильно тоже меня коснулось. Это первая глава Иоанна, где написано, что когда Иисус пришел своим, да, из присутствия Отца, те, которые ждали Его, они Его не приняли. Но написано, но те, которые приняли Его, и которые просто мертвой хваткой схватились за Его имя, им была дана власть быть теми, кем они по-настоящему являются, детьми Бога. Знаете, что такое схватиться за Его имя? Схватиться за Его имя – это иметь полностью все то, что Иисус носит в себе. Это не только плоды, ой, не только дары, в которых ходил Иисус, на нем были все дары Святого Духа. Это не только ходить по воде. Это все классно, но ухватиться за Его имя, действительно, кем Он был и тем, кто Он есть. Его характер в Его присутствии, в Его имени. Смотрите, когда мы собираемся вместе, и только одно имя Иисуса вызывает у нас восторг. Это Его характер. Когда ты находишься в каком-то обществе, там, где ты находишься, твое присутствие через Дух Святой, через Его помазание должно пробуждать восхищение и восторг у людей вокруг тебя. Аминь. Это есть плоды Святого Духа. И это то, как проявятся сыновья Божьи, проявятся на этой земле. Аминь. Аминь. Давайте мы сейчас встанем, и пускай это не будет еще одна заключительная молитва, да, как раньше было, мы закончили собрание и пойдем домой, и чему нас научили, то будем делать, да, песня такая была тоже. Мы привыкли к молитвам, которые в конце собрания, а сейчас помолимся. Давайте, чтобы каждая молитва, которую мы здесь молимся после любого откровения, после того, как Бог раскрывает Своего Сына в нас и Его имена, давайте, чтобы эта каждая молитва, она действительно приближала нас еще больше, меняла нас в Его образ, в Его подобие. Я хочу, чтобы сейчас изнутри твоего духа просто поднялся, знаете, поднялось это желание, этот крик к Богу: Иисус, я хочу проявить тебя на самом деле таким, какой ты есть. Отец, я хочу, чтобы когда ты смотришь на эту землю, и ты обзираешь ее, и ты ищешь подобие своего Сына, ты остановился на мне, потому что во мне эти плоды, они выросли. Я хочу любить так, как любишь ты. Я хочу быть слугой, точно так же, каким слугой был ты, когда ты служил людям. Я хочу, и я не только хочу, я двигаюсь к этому. Бог, я готов положить на алтарь все свое «я», все свои привычки, непонимания, все, что внутри меня еще осталось, любимой. И просто изменяй меня в твой образ. Преображай меня в себя. Как я хочу быть похожим на тебя, чтобы удовлетворить твое сердце. Потому что, знаете, все желание Отца сосредоточено в 8 главе на этом стихе, что тех, кого Он предизбрал, кого Он предвидел, Он тех определил стать подобными Его Сыну. Если ты хочешь знать, о чем мечтает Отец, это самая огромная мечта Отца Вселенной, всей вечности. Мечта Отца Вечности увидеть нас подобие Его Сына. Поклонись Ему сегодня. Скажи: Отец, спасибо Тебе за дары. Спасибо за власть, за авторитет, за все то, что Ты дал Твоему телу, Твоей церкви. Это все Твое. И вся слава за это Тебе одному. И, любимый, никому другому, только Тебе. Потому что это все пришло от Тебя. Но что я реально хочу? Чтобы характер Твоего Сына, Он проявился во мне. Чтобы люди видели во мне Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты взял на Себя имя человека. Бог, это никто другой бы никогда не сделал. Я не способна, Отец, даже поцеловать эту гнилую ногу. Но Ты оставляешь все, и Ты приходишь и берешь на Себя имя человека. Бог, это сердце слуги, это сердце раба, у которого внутри величие, у которого внутри все качества божества. Вот Ты стал слугой, потому что это самый высший атрибут в Твоем царстве. Бог, я прошу Тебя, мы хотим стать слугами. Дух Святой, говори нам каждый день, влеки нас в это подобие. Дай, чтобы эти плоды стали видны внутри нас, видны для всех людей, чтобы мы от болтовни пустой, от сплетен, потому что это реально просто сплетни человеческие, когда мы проповедуем, но не живем этим. Дай, чтобы мы от этого перешли к реальности Твоего сердца. Пусть эти плоды проявятся в нас, Отец. Я прошу Тебя за это поколение, Бог. Я прошу Тебя за это поколение. Пусть они проникнутся этой истиной, Бог. Пускай эта истина станет самой сильной истиной. Пусть когда Ты говорил: я пророчествую вам вечную истину. Пусть пророчество этой вечной истины, Бог, просто глубоко захватит их сердце. И они начнут потихоньку, каждый день, изо дня в день, преображаться в подобие Твоего Сына. И эта земля увидит проявленных детей света. Она увидит проявленных детей света. И люди просто будут видеть не нас, а Иисуса, сияющего, ходящего в радости, в терпении, носящего мир во всей красоте, во всем благоухании, во всем благоухании, Отец. Я прошу Тебя за каждого, за каждого. Пусть внутри нас реально проявится этот плод Духа, силы Духа, господства Духа. чтобы ушло вот это старание, Бог, но преобразовываясь Тебя, у нас была эта сила благодати Твоей. Спасибо Тебе, любимый, за то, что Ты высвобождаешь истину, за то, что это откровение глубоко проникает внутрь нас. И мы меняемся. Мы любим Тебя безумно. И именно поэтому мы хотим быть похожими на Тебя. Точно такие, как Ты. Такие же светящиеся. Такие же огненные. Такие же прекрасные. Спасибо, Бог, что это реальность, что ты не просто мечтаешь об этом, но когда ты говоришь, я пророчествую истину, ты веришь в свое пророчество, и ты знаешь, что эти люди поднимутся, Отец. Я благодарна тебе за эту истину. Я поклоняюсь тебе, люблю тебя и благословляю твое имя. Сын человеческий, будь прославлен, будь прославлен. Я поклоняюсь этому титулу. Я поклоняюсь титулу Сына Человеческого, потому что это то, кто Ты есть, Сын Божий и Сын Человеческий. Спасибо, любимый. Мы любим Тебя. Аминь.